42. Из темноты коридора возникли две фигуры. Для Алисии они были лишь раскрашенными марионетками, созданными для устрашения тех, у кого в прямом смысле отнимали жизнь. Она встречала их раньше, но не запомнила имена. Все куклы из бригады казались ей на одно лицо. Задержавшись на пороге, они с подчеркнутым пренебрежением окинули взглядом комнату, лишь потом остановив его на Алисии. Осмотр сопровождался хищной волчьей улыбкой, которой Леандро, наверное, обучил их на первом занятии. «Непонятно, как вы можете тут жить?» Алисия пожала плечами, сделала последнюю затяжку, докуривая сигарету, и указала на окно.
«Отсюда прекрасный вид».
Один из агентов Леандро деланно засмеялся, второй тихо чертыхнулся. Они протопали в комнату, заглянули в ванную и проверили весь номер от пола до потолка, будто рассчитывали что-то найти. Тот, кто помоложе, был неопытным новичком и компенсировал недостаток уверенности грубыми манерами. Он не отказал себе в удовольствии просмотреть собрание книг, сложенных кипами у стены и занимавших половину комнаты. Скользнув пальцем по корешкам, агент скорчил презрительную гримасу.
«Вы должны дать мне почитать какой-нибудь из своих любовных романчиков».
«Не знала, что вы умеете читать».
Новичок резко повернулся и шагнул к Алисе с угрожающим видом, но напарник и, вероятно, начальник остановил его и тоскливо вздохнул.
«Идите, попудрите нос. Вас ждут с 10 часов».
Алисия не шелохнулась, не выказав желания вставать с кресла.
«Я вынужден настаивать. Приказ Леандро».
Новичок, чувствовавший себя уязвленным, навис над ней всей массой своих 90 с лишним килограммов, клокочущих от гнева. На губах его заиграла улыбка, похоже, отработанная во время допросов в застенках и ночных арестов.
«Меня не колышет, что у меня мало опыта, красавица. Не заставляй вытаскивать тебя силой».
Алисия посмотрела ему в лицо.
«Неважно, есть ли у вас опыт. Главное, насколько вы сообразительны».
Агент Леандро сверлил ее взглядом несколько секунд, но когда напарник схватил его за локоть и оттащил в сторону, предпочел изобразить вежливую улыбку и вскинул руки в знак примирения.
«На этом он не успокоится», — подумала Алисия.
Другой агент сверился с часами и покачал головой.
«Послушайте, сеньорита Грис, мы не виноваты. Вы же знаете, как обстоят дела».
«Разумеется», — подумала она.
Опираясь руками на подлокотники кресла, Алисия встала. Агенты наблюдали, как она, пошатываясь, доковыляла до стула, где лежал предмет, напоминавший сбрую, сплетенную из тонких волокон фибры и кожаных ремешков.
«Вам помочь?» — спросил злорадно один.
Алисия не обратила на них внимания. Она взяла аксессуар и скрылась с ним в ванной комнате, неплотно прикрыв дверь. Старший агент опустил голову, но младший не утерпел, примерившись и скосив глаза таким образом, чтобы увидеть в зеркале отражение Алисии. Он с интересом наблюдал, как она, сняв юбку и расправив бандаж, обернула его вокруг бедра и правой ноги. Получилось некое подобие корсета. После того, как были застегнуты все пряжки, бандаж обтянул тело, словно вторая кожа, сделав Алисию похожей на механическую куклу. Внезапно она вскинула голову, и в зеркале громила поймал ее взгляд, холодный и лишенный всякого выражения. Он довольно улыбнулся и, выдержав долгую паузу, повернулся лицом к комнате, впрочем, успев мимоходом разглядеть темное некрасивое пятно у Алисии на боку, спираль шрамов, воронкой глубоко въедавшуюся в плоть, будто бедро разворотило раскаленным до красна сверлом. Агент заметил сердитый взгляд начальника.
«Кретин!» —
обругал его шеф. Вскоре из ванной появилась Алисия.
«У вас нет другого платья?» — спросил старший.
«А чем вам не нравится это?»
«Может, найдется что-нибудь поскромнее?»
«Зачем? Кто еще будет присутствовать на встрече?»
Агент протянул ей трость. прислоненную к стене, и указал на дверь.
«Я еще не накрасилась?»
«Вы безупречно выглядите. Подкрасьте лицо в машине, если захотите. Мы опаздываем».
Алисия отказалась от трости и, не дожидаясь агентов, вышла в коридор, слегка прихрамывая. Через несколько минут они уже молча ехали в черном Пакарде под дождем по улицам Мадрида. Расположившись на заднем сиденье, Алисия рассматривала очертания шпилей и куполов и скульптур, украшавших карнизы плоских крыш на Гран-Виа. Ангельские квадриги и часовые из почерневшего камня наблюдали за городом с высоты. С темно-серого неба, затянутого свинцовыми тучами, низвергалась извилистая гряда огромных мрачных домов. Они казались сгрудившимися в одну кучу, окаменевшими чудовищами, поглотившими целые города. Внизу, у подножья исполинов, под пеленой дождя блестели маркизы больших театров, витрины первоклассных кафе и магазинов. Люди, лишь миниатюрные фигурки, выдыхавшие клубы пара, сновали стайками под куполами зонтов почти вровень с землей. Алисе пришло в голову, что в такие ненастные дни человек поневоле начнет думать, как старина Маура, поверив, что тьма над Испанией распростерлась от края до края, не оставив места даже проблеску света.